Если бы мы с вами сейчас встретились лицом к лицу, что бы я увидел по вашему лицу? Увидел бы я решимость устремляться вперед, к вещам Божьим и ко всему тому, что Он призвал вас делать, или же я увидел бы, заглянув вам в глаза, что вы цепляетесь за прошлое?
То, что вы говорили до этого момента, и привело вас к тому, что вы сейчас имеете. Когда Глория Коплан узнала, что так она может изменить свою жизнь к лучшему, ей пришлось изменить свои слова с негативных на то, чтобы говорить то, что говорит Слово Божье. Это стало ключом к ее хождению верой. Приведите свои слова в действие, чтобы изменить привычку говорить неправильные слова, и Господь будет помогать вам. В постоянстве заключена сила для вашей победы. Если вы хотите изменить что-то в своей жизни, лучше всего начать именно с ваших слов. Ваши слова веры содержат в себе силу задавать курс вашей жизни. Чтобы высвобождать веру, мы должны иметь уверенность в том, что наши слова будут исполняться. Поэтому примите решение для себя и для Бога каждый день читать Слово Божье и поступать по Нему. Согласитесь, что вы будете говорить только те слова веры, которые вы хотите, чтобы они исполнялись. В каком направлении вы сосредотачиваете свою веру? Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Присоединяйтесь сегодня к внуку Кеннета и Глории Коплан Джереми Пирсонсу и узнайте, как вы можете направить свою веру вперед. Итак, Джереми Пирсонс.
В заключение прошлой передачи мы говорили о том, чтобы жить с Божьим видением для вашей жизни. И мы читали в притчах 29:18 «Без откровения свыше народ не обуздан». И в других периодах Библии этот стих звучит так. «Где нет видения, там народ гибнет. Счастлив тот, кто соблюдает закон». Еще в одном переводе говорится. «Где нет откровения, нет пророческого видения». Я бы сказал это так. Нет представления о будущем. И сказано, народ не обуздан. Есть люди, которые выбирают жить без видения. И вы можете подумать, почему кто-то делает такой выбор? И как мы вчера уже говорили, видение, особенно видение от Бога, оно всегда порождает нужду. Потому что оно всегда больше того, что вы способны восполнить своими силами. И когда люди мельком видят это, они боятся той нужды, которую это порождает. Они боятся, что у них не будет всего необходимого для того, чтобы сделать то, что, как они видят, Бог призвал их делать. Позвольте мне вам кое-что сказать. Каждому верующему, я имею в виду, каждому в какой-то момент придется столкнуться лицом к лицу с планом Божьим, с его видением для их жизни. Он покажет вам это. Многим из вас, кто нас сейчас смотрит, Он в какой-то момент уже показал, в чем смысл вашей жизни. И если вы пока еще этого не увидели, послушайте меня, вы увидите. Бог верен, и Он позволит вам мельком увидеть, какой должна быть ваша жизнь. Но вам придется решить, будете ли вы тем, кто выберет устремиться за этим, или же вы будете тем, кто выберет жить без видения. И почему кто-то живет без видения? Потому что они боятся той нужды, которую это видение порождает. Иногда я думаю о моих маленьких детях, и я думаю о том, что мы, как взрослые, мы забываем, каково это жить, когда ты еще маленького роста. Понимаете, что я имею в виду? Он сейчас не выше 1.20 м. И они живут там внизу. Моя маленькая дочь, Джесси, даже еще ниже. Я думаю, мы иногда забываем, каково это быть самыми низкими в комнате, когда все намного больше тебя, выше тебя. И вы живете везде, видя только чьи-то колени. Постоянно вы видите только это. Что-то всегда стоит у вас на пути, и мы иногда забываем, каково это. Мы уже выросли из этого, и мы видим сейчас все несколько иначе. Но я думаю о них и думаю о том, насколько по-другому они начинают видеть жизнь, когда я беру их на руки. Моя маленькая дочь Джесси, когда я беру ее на руки, все ее видение меняется. Мы любим возить наших детей в Диснейленд и в другие тематические парки. И те из вас, кто был в Диснейленде, вы, вероятно, знаете, что вашу поездку нельзя считать завершенной, пока вы не увидели парад на главной улице. Он обычно проходит где-то в 9 часов вечера. И вы уже провели там 37 часов, но вам нужно увидеть этот парад. И там есть крепленные люди. Они, чтобы посмотреть этот парад, стоят в первых рядах, занимают места где-то с 7:30. Если вы хотите попасть на хорошие места, вы должны прийти раньше. Мы не такие крепленные, мы приходим где-то минут за 10 до начала. И, конечно же, мы оказываемся в самом конце, в ряду шестом, и с трудом из-за толпы можем что-то видеть. Поэтому, если я хочу, чтобы мои дети что-то увидели, что мне придется сделать? Мне придется взять на руки маленькую Джесси. маленького Джастуса, так, чтобы они смогли что-то увидеть, поднявшись над толпой. Потому что там внизу весь обзор закрыт, верно? Мы это уже поняли. Там внизу они будут видеть только чьи-то ноги, и что-то постоянно будет у них на пути. Но если я хочу, чтобы они смогли что-то увидеть, мне придется поднять их. Мне придется поднять их на уровень моих глаз, чтобы они смогли посмотреть этот парад. И когда они смотрят этот парад, то самое забавное в том, что они могут видеть то, что вижу я, верно? И вот начинается этот парад. Зажигается иллюминация, включается вся эта музыка, миллион вспышек начинает наполнять главную улицу. Люди там танцуют, кружатся, весь этот дым, звук. Там начинают идти люди в костюмах, которые больше реальных размеров. И вы смотрите на детей, и у них вот такие большие глаза. Особенно моя маленькая дочка Джесси. Я помню, как она последний раз смотрела этот парад. У нее были вот такие большие, как блюдца, глаза. И она пыталась понять, что она видит. Это перегружало ее чувствительное восприятие. Она никогда раньше не видела одновременно так много всего. И все эти звуки. И что интересно, даже в тот момент, знаете, да, я поднял ее, и она находилась на уровне моих глаз. То есть она видела то, что видел я. Но что интересно, когда вы наблюдаете вот за такими маленькими детьми, вы видите, что они реагируют практически одинаково. В зависимости от того, насколько они маленькие. Джесси просто поворачивается и утыкается своей головой мне в плечо. Она несколько боится того, что происходит, когда видит, как все это движется на нее. А я не боюсь. Несмотря на то, что мы смотрим на одно и то же, но я не боюсь. Я не боюсь того, что вроде как движется на меня, поскольку я вижу это несколько иначе, нежели видит она. Все, что она знает, так это то, что эта двухметровая мышь в шляпе с тростью танцует, двигаясь прямо на нее. Это все, что она знает. И это несколько пугает ее. А я не боюсь. Потому что я смотрю на это, и я знаю. А это подрабатывающий здесь студент колледжа в костюме мыши. Я не боюсь этого, верно? Она видит то же, что вижу я, но она не видит это таким, каким вижу это я. И из-за этого это пытается несколько пугать ее, хотя в действительности здесь совершенно нечего бояться. Я думаю, что иногда именно это и происходит, когда Бог дает нам, Его детям, возможность увидеть то, к чему Он нас призвал. Понимаете, мы живем здесь, внизу. Мы живем среди вещественных начал этого мира. И вы знаете, это не хуже меня. Есть что-то, что закрывает нам обзор. У нас постоянно на пути что-то стоит. И мы пытаемся заглянуть сбоку, мы пытаемся увидеть поверх этого. Что-то стоит на нашем пути. Что-то, что отвлекает, отвлекает, отвлекает. Но будет такой момент, когда ваш Небесный Папа, ваш Небесный Отец поднимет вас. И даже если всего на несколько мгновений Он поднимет вас над всем тем, что отвлекает вас, над всей этой суматохой, над всей этой драмой, и Он даст вам способность увидеть то, что видит Он. Он покажет вам вашу жизнь такой, какой Он ее видит. И вы посмотрите вперед на эту дорогу, и вы увидите то, к чему вы призваны. Это видение. Именно это и означает иметь видение. Способность видеть невидимое. И в тот момент вам придется сделать выбор. Потому что я гарантирую вам, подобно моим детям, вы увидите то, что видит ваш отец. Но поначалу вы не будете видеть это таким, каким это видит он. У вас будет возможность сильно испугаться. У вас будет возможность позволить этому напугать вас. Именно поэтому большинство людей живут без видения, потому что оно пугает их. И их пугает мысль о том, что они будут там, делая вот эти большие масштабные вещи, мечтая масштабно. Как мы это оплатим? И знаете, честно говоря, именно к этому для большинства людей все это и сводится. Как мы это оплатим? Как я смогу оставить дом? Это комфортное место. И я думаю, что по мере того, как Господь будет вести нас, мы постараемся поговорить об этом на этой неделе. Но давайте просто вернемся к нашему примеру, мастеру веры, отцу Аврааму. Что было первое, что Господь сказал ему? Он сказал: «Авраам, тебе нужно оставить свой дом. Выйди из дома своего отца». И, друзья, давайте будем честными. Ему было 70 лет. Уже было пора, так? Уже было пора Аврааму оставить свое гнездо. 70 лет, я думаю, что уже пора было сделать какой-то небольшой шаг оттуда. Но это то, что Бог сказал ему сделать. И многим из нас он сказал то же самое. Выйди из дома своего отца и оставь то, что всегда было для тебя комфортным. И двигайся со мной. Есть люди, которые видят это, и они отворачиваются от этого. И выбирает игнорировать это. Выбирает делать вид, что они этого не видят. И они просто хотят жить с тем маленьким, что у них там есть. Как мы вчера уже говорили. Только я, мои двое детей и моя жена. И пока нам есть что есть и во что одеться, у нас все хорошо. В этом нет никакого видения. Они не оказывают на других никакого влияния. Это маленькое мышление, и это полное отсутствие веры. И Бог говорит, давайте двигайтесь в этом со мной. Позвольте мне показать вам то, что вижу я. И что делает Джесси, способный в один прекрасный день начать не просто видеть то, что вижу я, но видеть это таким, каким я это вижу? Благодаря чему придет это изменение? Что ж, все очень просто. Все, что она должна делать, это просто продолжать жить. Все, что она должна делать, это просто продолжать жить, продолжать ходить. И по мере того, как она будет становиться старше, она будет видеть больше, узнавать больше, получать больше опыта. До тех пор, пока в один прекрасный день она не сможет посмотреть на этот парад на главной улице, как ее папа, и увидеть то, что вижу я, и уже больше не бояться этого. Говорю вам. То же самое можно сказать и о хождении с Богом. Все, что вам нужно делать, это просто продолжать ходить верой. Продолжать ходить верой, продолжать ходить верой, и наступит день, когда вы не только будете видеть то, что видит он, но будете видеть это таким, каким видит это он. И то, что когда-то пугало вас, вы посмотрите на это, засмеетесь и подумаете, «Ой, я не могу поверить, что я когда-то этого боялся». Придет такой день. Некоторые из вас призваны в служение, и вы думаете, «О, мне с трудом хватает денег, чтобы оплатить в конце месяца все счета». Но придет тот день, когда вам нужны будут уже миллионы и миллионы долларов, и вы будете смеяться над теми вещами, которые когда-то вас пугали. Это уже произошло со мной и Сарой. Мы находимся в нашем служении уже более 7 лет. Это достаточно маленький период времени, и были определенные вещи, которые казались нам такими большими, но сейчас, оглядываясь назад, мы думаем, «О, неужели это казалось чем-то большим? Неужели мы даже отказывались от этого и содрогались при одной мысли об этом?» Это ничто по сравнению с тем, о чем мы верим Богу сейчас. Сейчас мы видим это таким, каким видит это Он. Раньше мы видели то, что видел Он, но мы не видели это таким, каким видел это Он. Сейчас мы видим некоторые из этих вещей такими, какими видит их Он. И целью нашей с вами жизни должно быть следующее. То, что является большим и важным для него, должно быть большим и важным для меня. То, что является маленьким и незначительным для него, Господь сделает маленьким и незначительным для меня. Я хочу видеть то, что видишь ты. Я хочу видеть это таким, каким ты это видишь. И все это будет помогать мне становиться тем, кто пригоден для того, чтобы владыка мог его использовать, и готовым, и приготовленным для всякого доброго дела. До тех пор, пока эти вещи кажутся для вас слишком непреодолимыми, слишком большими, и как такое вообще возможно? Вы не готовы, вы не готовы. Но если вы будете уповать на Бога, если вы будете верить Его Слову, и просто нервно сглотнете и скажете, «Господь, если Ты призываешь меня на эту глубину, я пойду туда с Тобой». Понимаете? Откройте 9 главу Евангелия от Луки. Я хочу использовать это в качестве основания для нашего дальнейшего изучения. Я все эти дни старался, наконец, подойти к этому, говоря о том, чтобы быть тем, кто пригоден для того, чтобы Владыка мог его использовать. Мы хотим, чтобы наша вера была в форме, пригодной для сражения веры. И мы также хотим быть пригодными для того, чтобы Владыка мог нас использовать. И как мы уже говорили, да, Он любит вас, и Он призвал вас. Но то, что вас любит, и то, что вы призваны, еще не обязательно означает, что Он может вас использовать. Еще не обязательно означает, что Он может использовать меня. Все зависит от той формы, в которой мы находимся. Много призванных, но мало избранных. Я могу сказать это так. Многие призваны, но лишь некоторые пригодны для того, чтобы Владыка мог их использовать. И вы думаете, о, это кажется несколько жестким и резким, что Иисус может сказать кому-то, «Я не могу тебя использовать». Я знаю, что это звучит жестко, но Он скажет это. Потому что он уже это говорил. Позвольте мне показать вам это из Писания. Мы начнем с этого. И, как я уже сказал, это будет нашим основанием до конца этой недели. 9 глава Луки, 57 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Очень известные слова. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисица имеет норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». На первый взгляд кажется, что Иисус чуть ли не пытается отговорить этого человека от того, что тот только что сказал. Я гарантирую вам, если бы у Иисуса был отдел маркетинга, если бы у него был человек, отвечающий за набор учеников, он бы не одобрил такие реплики Иисуса, намекая ему, «Иисус, не отговаривай его от этого, нам нужны люди, нам нужны люди». Но Иисус был просто честен с ними. Он говорит, «Посмотри, ты делаешь серьезные заявления, даешь серьезные обещания. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. А ты знаешь, куда я иду? Ты знаешь, куда я направляюсь?» Есть люди, которые давали такое обещание пастырям. «Эй, пастырь, мы с тобой, мы будем стоять с тобой рядом, что бы ни случилось. Мы будем стоять рядом с тобой, и мы никуда не уйдем, неважно, если уйдет кто-то другой». Что ж, запомните мои слова, их ненадолго хватит. И люди, которые скоро на то, чтобы говорить о своем посвящении, стоять рядом с вами, являются первыми, кто уходит. Потому что есть большая разница между тем, кто говорит, и теми, кто делает. Иисус ищет того, кто не просто будет говорить, но того, чье сердце достаточно твердое и сильное, и кто готов увидеть мельком видение Божие и сказать, «Если это то, куда ты меня ведешь, что ж, туда я и пойду». И кто отказывается сдаваться? Иисус сказал ему, «Лисица имеет норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мной». О, эти три слова, «следуй за мной». И эти три величайших слова, которые когда-либо слышало человеческое ухо. Иисус смотрит на вас и говорит, «Следуй за мной». Приглашение идти с Ним туда, куда идет Он. О, это замечательно. А другому сказал, «Следуй за мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, 9 глава Луки, 60 стих, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». 61 стих. И еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Вы кладете свою руку на плуг и оглядываетесь назад. «Оглядывайтесь назад, оглядывайтесь». Иисус сказал, «Вы непригодны». Другими словами, «Я люблю вас». По-вашему, Иисус не любил тех людей, стоящих там в тот день? Конечно же, любил. В их венах текла человеческая кровь. Вы знаете, что Иисус любил их. Он был там, потому что Он любил их. Что ж, тогда позвольте спросить у вас следующее. Были ли эти люди призваны? Очевидно, что да. Они не только были призваны, но они лично от самого Иисуса получили приглашение. «Эй, я зову вас! Следуйте за мной!» Любил ли их Иисус? Конечно. Были ли они призваны? Конечно. Но Иисус сказал им, «Вы неблагонадежны, вы непригодны для Царства Божьего». Помните, вот это слово «пригодное» означает «полезные». Полезные для владыки, пригодные для того, чтобы владыка мог использовать. И он говорит, «Я люблю вас, я призвал вас, но я не могу вас использовать до тех пор, пока у вас такой менталитет оглядываться назад». Мы говорим о людях, которые отказываются жить, смотря вперед, в будущее и всегда оглядываются назад. Фактически, вся эта тема началась еще здесь, в 51 стихе. Там говорится... Когда же приближались дни взятия Его от мира, речь о Его вознесении. И до Его вознесения Ему еще предстояло достаточно пожить. Ему еще предстояло много послужить. До вознесения Его еще ждало распятие, затем смерть, затем погребение, затем могила. То есть до вознесения еще должно было много всего произойти. И тем не менее, здесь говорится, Он восхотел или твердо намерился, речь об Иисусе, идти в Иерусалим. Итак, Иисус имеет твердое намерение. Другими словами, Он смотрит в этом направлении. Он намерен идти в Иерусалим. Он смотрит вперед. Вознесение там, впереди Него, а оно не позади Него. И даже несмотря на то, что Он прекрасно знает, что еще должно быть совершено до Вознесения, это то, на что устремлен Его взор. Он знает, что крест все еще впереди Него. Он знает, что бичевание все еще впереди Него. Он знает, что смерть, ад и сама могила все еще впереди Него. Он знает, что разделение с Отцом все еще впереди. Но на что устремлен Его взор? На вознесение. На вознесение. Он устремляется вперед к этому. И это не что-то, что позади. Это не позади. Он смотрит вперед. У Него твердое намерение. И мне интересны здесь эти слова. Он восхотел, Он имел твердое намерение идти в Иерусалим. Об этом же говорится снова и дальше. Он послал вестников пред лицом своим приготовить путь. Он пришел в Самарию, и они могли видеть, что он был намерен идти в Иерусалим. Это все чьи-то комментарии. Другими словами, это не слова Иисуса. Это не Иисус встал и сказал, «Вот таково мое намерение». Нет. О чем я вам здесь говорю? Кто-то заметил и увидел это в нем. И затем позже пересказал это Луке, который проводил эти интервью и излагал все в своем Евангелии. Они сказали, «О, я помню тот день». По лицу Иисуса можно было кое-что видеть. В нем была такая решимость, какой я никогда раньше не видел. И мы направлялись в Иерусалим. И не имело значения, что мы проходили через некоторые другие места. Не имело значения все то, что, как он знал, все еще было впереди него. Это было видно по его лицу. И мы шли. И его уже невозможно было от этого отговорить. Это что-то, что кто-то отметил для себя, глядя на Иисуса. В связи с чем возникает вопрос, а что люди отмечают для себя, глядя на вас? Потому что они могут видеть это по вашему лицу. Они могут видеть по вашему лицу, устремлены ли вы вперед, в будущее, или же вы оглядываетесь назад. Потому что до тех пор, пока вы оглядываетесь назад, вы непригодны для Царства Божьего. Он любит вас. Не поймите меня неправильно. Он любит вас. И плюс к этому Он призвал вас. И для вас звучит то же самое приглашение из трех слов, которое прозвучало из Его уст для тех людей в тот день. «Эй, следуйте за Мной». Но до тех пор, пока ваш взор устремлен назад, Он говорит, «Я не могу вас использовать. Мне нужно, чтобы вы смотрели вперед. Мне нужно, чтобы вы повернули свое лицо и свою веру вперед. Разверните свою веру вперед. Вера всегда движется вперед. Вот почему мы ходим ею. Это не лунная походка веры, это хождение веры. Один шаг, затем следующий, следующий. Именно так мы и ходим. И усвоите этот урок от Иисуса. Это было видно по Его лицу. Окружавшие Его люди могли это видеть. Была решимость. Это то, куда мы направляемся. И я не сворачиваю ни направо, ни налево. Позвольте мне вам сказать. Если окружающие вас люди могут видеть это по вашему лицу, если бы мы с вами сейчас встретились лицом к лицу, что бы я увидел по вашему лицу? Увидел бы я решимость устремляться вперед к вещам Божьим и ко всему тому, что Он призвал вас делать? Или же я увидел бы, заглянув вам в глаза, что вы цепляетесь за прошлое? Я имею в виду, прошлое не ограничено только тем, что было 10-20 лет назад. Эй, то, что было сегодня утром, это уже прошлое. Та маленькая перебранка, которая была у вас с вашей супругой. Тот маленький спор, который возник у вас по дороге на работу. Послушайте, это уже прошлое. Перестаньте носить это с собой. Все видно по вашему лицу. Отпустите это. Разверните веру вперед. Разверните лицо вперед. И устремляйтесь вперед к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Это то видение, которое есть у Бога для вашей жизни. Сделайте сегодня этот выбор. Будете ли вы жить с Ним, или же вы будете жить без Него? Если вы развернете лицо вперед, примите это видение для будущего. Не бойтесь той нужды, которую оно порождает. Тот же самый Бог, который дал вам это видение, восполнит эту нужду. Разверните свою веру вперед. Как-то раз один человек по имени Никодим пришел поздно вечером тайком к Иисусу, чтобы поговорить с ним. Иисус сказал ему несколько вещей. Одним из того, что он ему сказал, было следующее. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я уверен, что вы слышали это раньше, не так ли? Но он также сказал Никодиму, «Ты должен родиться свыше». И если Иисус говорит, что вы должны родиться свыше, то вы должны родиться свыше, чтобы воспользоваться преимуществами той жизни, которую Он пришел дать нам, жизни и жизни с избытком. Он не пришел, чтобы забрать у вас что-то, Он пришел, чтобы дать вам что-то. Вы должны родиться свыше. И это очень легко. Вы просто должны верить в своем сердце и говорить своими устами, что Иисус Господь. Если вы никогда не были спасены, или вы не знаете, были вы спасены или нет, возможно, вы выросли в этих вещах, но вы не уверены, что ж, можете стать уверенными. Давайте сделаем это сейчас. Повторяйте эти слова молитвы за мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я верю в своем сердце. Я говорю своими устами, что Иисус — мой Господь. Я верю, что Иисус жил для меня, умер за меня и воскрес из мертвых для меня. Иисус, я отдаю Тебе мою жизнь. Возьми ее и сделай с ней что-нибудь. И я прошу Тебя наполнить меня Твоим Духом Святым. Во имя Иисуса. Аминь. Послушайте, это простая молитва, и это начало совершенно новой жизни. Как я уже говорил, это начало вашего общения с Богом. Все, что Он для вас сделал, все, что Он вам сказал, Он сделал это в Своем Слове, и Он сделал это по благодати, это Его дар. Он лишь ждет вашего ответа. Если вы сейчас впервые в жизни помолились этой молитвой и родились свыше, то вы просто ответили Ему. Это начало вашего общения и разговора. Если вы помолились сейчас со мной этой молитвой и родились свыше, то мои дедушка с бабушкой Кеннет и Глория хотят совершенно бесплатно выслать вам вот эту книгу, которая называется «Все это Он сделал для вас». Она поможет вам начать ваше хождение с Господом, поможет вам узнать, кто вы в Иисусе и кто Иисус в вас. Вместе с этой книгой мы вышлем вам буклет, который поможет вам узнать, как изучать Библию. Это то, что вам нужно знать. Этих материалов для вас будет больше, чем достаточно, чтобы вы могли начать. Мы вышлем их вам совершенно бесплатно. Просто напишите нам и скажите, что вы хотели бы получить их. Мы в таком восторге. Все небеса радуются вместе с вами, равно как и мы вместе Кеннета Копланда. Спасибо, что смотрели нас. Мы любим вас. А пока помните, что Иисус — Господь.
Узнайте, кто вы во Христе и как начать вашу новую жизнь в победе. Закажите сегодня для себя эту бесплатную книгу. Иисус сделал все это для вас. Примите Его любовь и живите той хорошей жизнью, которая есть для вас у Бога. Всю дополнительную информацию и дополнительные материалы вы можете найти на нашем сайте kcm.ua. Пусть Божья благодать умножается для вас и живите в благословении Господнем.